Радио Прага. Новости.
Бывший премьер-министр Чехии заявил, что в стране ведутся политические процессы. Чешские будьёвицы снова готовятся к антицыганским демонстрациям. В городе Плзень арестованы чехи и украинцы, поставлявшие в страну контрабандные сигареты. В пятницу днем следователи допросили бывшего премьер-министра Чехии Петра Нечаса. Нечас обвиняется в превышении служебных полномочий и даче взяток. Допрос Петра Нечаса напрямую связан с недавними арестами высокопоставленных чиновников, среди которых три бывших депутата парламента и глава канцелярии Нечаса Яна Надьева. Даже при всем желании полицейские прокуроры не могут арестовать Нечаса, так как тот обладает депутатской неприкосновенностью. Допрос Петра Нечаса длился около 2.5 часов. Через некоторое время после допроса Петр Нечас сделал короткое заявление. В нем он сказал, что то, что обвиняемый находится в заключении в СИЗО, крайне неправильно. Заключение не только портит им репутацию в обществе, но и вредит их здоровью. Заключенные под стражу являются кормильцами семей, а также имеют проблемы со здоровьем. Заключение в СИЗО может усугубить эти проблемы. О ком конкретно из обвиняемых идет речь, Петр Нечас не уточнил. Также бывший премьер-министр считает все происходящее политическим, а не уголовным процессом. Уже становится традицией антицыганские демонстрации по выходным в городе Чешские Будьёвицы. Демонстрации заканчиваются арестами, полиция применяет водометы и слезоточивый газ. В субботу в городе должны пройти сразу 2 антицыганские демонстрации, на которые планируют прийти сотни людей. Расисты выбирают своей целью городской район Май, где массово проживают цыгане. Агрессивно настроенные граждане пытаются прорваться в кварталы этого района. Многие цыгане уже планируют забаррикадироваться в квартирах или покинуть на выходные город. Как сообщают представители цыганской диаспоры, некоторые люди уже продают за бесценок квартиры, чтобы перебраться в менее опасные районы города или страны. В связи с предстоящими демонстрациями вновь будут мобилизованы силы полиции и спецназа. Таможенники города Плзень арестовали интернациональную банду, занимавшуюся поставкой в Чехию нелегальных сигарет. Банда состояла из 3 чехов и 2 украинцев. Преступники были арестованы с крупной партией товара – 8375 блоков сигарет, произведенных в Арабских Эмиратах. Общая стоимость товара – около 105 тысяч евро. После арестов в домах преступников были проведены обыски. Обнаружены разные документы, подтверждающие то, что контрабандная поставка сигарет в Чехию велась на регулярной основе. Таможенники и полицейские следили за бандой около года. Теперь преступникам грозит около 8 лет тюремного заключения каждому. Если еще год назад любители необычных домашних животных предпочитали завозить хорьков и свинок, то в этом году вкусы чехов сильно изменились. Цены на хорьков и домашних свиней сильно упали. Хорька можно купить всего за 20 евро, а свинью за 40. Зато большим спросом пользуются хамелеоны, пауки, белобрюхие ежики, а также валийские козы. Основная причина популярности этой породы козы – ее необычная раскраска. Коза наполовину белая, а наполовину черная. Кроме того, она, как и все козы, дает молоко, что радует семьи с маленькими детьми. Ветеринары рекомендуют заводить коз только тем, у кого есть частные дома и земельные участки, но чехи не слушают ветеринаров. Часто коз селят в квартирах, а в теплое время года держат на балконах. И о погоде. В Праге облачно, температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-западный 2,6 метра в секунду. Это все. Новости подготовил и прочитал Кирилл Щелков.
Мы продолжаем передачу «Радио Прага» сегодня в программе. Перед назначением на пост главы Минфина почти в одночасье неуспешный претендент на президентский пост расплатился с долгами, которые не мог погасить полгода. Столь же мгновенно новый министр финансов стал объектом уголовной жалобы. Определенный под снос отель «Прага» – бывший символ коммунистической эпохи. Это памятник культуры или же груда бетона? Ну а в рубрике «Богема» фильм «Хроника», в котором за 50 минут перед глазами пролетает почти 40 лет жизни одной из семьи и их родной страны. В студии вас приветствует Антон Каймаков, оставайтесь с нами. Полгода не был способен бывший глава чешского статистического управления и экс-премьер Ян Фишер рассчитаться за свою неудачу, завершившуюся в январе 2013 года предвыборную президентскую кампанию. Ныне же излишки с его прозрачного избирательского счета 44 800 крон, это 1800 евро, будут разделены между двумя благотворительными организациями. Погасить долги Яну Фишеру удалось лишь ныне, благодаря тому, что в начале июля в течение 6 дней на его счету появилось 5,3 миллиона крон, это почти 24 тысячи евро. Все бы ничего, помощь спонсоров политикам – обычное дело, но произошел этот молниеносный прилив денежных средств накануне назначения Яна Фишера министром финансов Временного правительства чиновников-специалистов премьера Ири Руснока. Не успел новый шеф Минфина сесть в свое кресло, как в прокуратуру поступили уголовные жалобы, в которых высказаны подозрения о возможной коррумпированности нынешнего главного экономиста страны. Во-первых, в коррупции министра финансов Временного кабинета заподозрил редактор еженедельника «Рефлекс» Ири Доложал. Журналист считает, что пост главы ключевого экономического ведомства страны является благодарностью за публичную поддержку, высказанную Фишером нынешнему президенту Милошу Земану во время предвыборной кампании. Напомним, что премьера Временного правительства Ири Руснока, который пригласил Яна Фишера в качестве главы Минфина, президент Милош Земан назначил против воли парламентских партий, за что последние его остро критикуют. Уголовные жалобы редактора журнала «Рефлекс» Ири Доложала с точно таким же подтекстом ныне противостоят экс-президент Вацлав Клаус и его супруга Ливию Клаусову. Глава Чехии Милош Земан продвигает в качестве посла в Словакии. Из-за этого даже возник конфликт между президентом и ныне уже экс-министром иностранных дел Карлом Шварценбергом. Итак, а вторую жалобу в связи с подозрениями в коррумпированности на министра финансов Яна Фишера подало Общество поддержки независимой юстиции в Чехии «Шаломоун». Среди спонсоров неудачного кандидата в президенты, помогавших ему расплатиться с долгами перед назначением на пост министра финансов, крупные предприниматели, например, Владислав Драб, именно в его энергетической компании Фишер работал, и бизнесмен Штефан Гавлик. Главным же спонсором всей предвыборной президентской кампании Фишера, обошедшейся в 25 миллионов крон, около 1 миллиона евро, был предприниматель Тумаш Хренек, пожертвовавший около 14-15 миллионов крон, это 600 тысяч евро. Ныне, считает глава общества «Шаломоун» Джон Бок, не исключена вероятность, что деловые люди будут хотеть некой благодарности. В подчинении шефа Минфина финансово-аналитический отдел, который отслеживает подозрительные потоки денег.
У работников этого отдела есть право контролировать счета предпринимателей, проверять перемещение средств. Финансово-аналитический отдел может инициировать и уголовные преследования различных субъектов. В связи с этим существует подозрение, что те, кто ему пожертвовал деньги, тем самым обеспечивают себе определенного рода протекцию.
Обращает внимание Джон Бок. С данным мнением согласен и, например, публицист Мирослав Мотейлек.
Результатом того, что Ян Фишер принял деньги от различных предпринимателей, а также и физических лиц, могут стать требования оказать им различные услуги. Это абсолютно ясно, тем более, что он руководит столь важным ведомством, которым является Министерство финансов.
Министр финансов Временного кабинета Ян Фишер все высказывания подобного рода категорически отвергает.
Возможность какого-либо реванша даже не обсуждается. Никто на это не рассчитывал и не рассчитывает.
Этой зимой в чешской столице собираются снести гостиницу «Прага», построенную в 70-е годы для самых высоких чинов чехословацкой компартии и считающуюся символом коммунистической эпохи. Новый владелец отеля, компания самого богатого чеха Петра Кельнера, хочет как можно скорее избавиться от кучи бетона. Противники сноса здания, присоединившиеся к инициативе «Валютчик сносит Прагу», настаивают на том, чтобы гостиница была провозглашена памятником культуры. Подробности знает Ася Чеканова.
В 80-е годы отель «Прага» был чуть ли не самым фешенебельным в Чехии. Рассказывают, что в номере, созданном для Леонида Брежнева, краны были позолоченными. Но сейчас там нет уже ни кранов, ни мебели. Все вывезла компания «Falcon Capital», бывший владелец гостиницы, известная, кстати, тем, что выкупила русский долг перед Чехией. Остались в отеле лишь хрустальные люстры, которые из-за огромных размеров отказываются брать в музеи. Люстра Павла Главы в форме звезды в высоту достигает 2 метра, а в диаметре 4. В чешской столице есть лишь одно здание, в котором могла бы поместиться люстра-звезда. Это бывший дворец культуры, ныне именуемый Конгресс-центром. Но он весь в долгах, ему не до люстры. Новый хозяин Праги, компания ППФ, собирается разбить на месте гостиницы парк для учеников своей частной школы Open Gate. Когда стало известно, что отель будет снесен, перед одним из филиалов ППФ собрались протестующие.
Это целостное творение, представляющее тот период. Оно было возведено за огромные деньги, по-моему, за 800 миллионов крон. Я считаю, что снос этого здания – вариант, который надо рассматривать в последнюю очередь.
Объясняет публицист Адам Гебриан, считающий, что гостиница заслуживает включения в список памятников культуры. Бывший министр культуры Алена Ганакова не поддержала это предложение, но, по мнению протестующих, это решение спорно, поскольку через 2 дня после него министр ушла в отставку.
Архитектурное решение гостиницы – одно из самых уникальных в чешской архитектуре 70-80-х годов прошлого века. Эту постройку можно сравнивать с телевизионной башней на холме Ештет и новой сценой Национального театра в Праге. Она интересна тем, что на целое десятилетие опередила период архитектуры плавных текучих форм. Южный склон, оформленный в этом стиле, можно сравнивать с архитектурой Яна Каплицкого. Но самое главное, чем отель интересен, так это слаженностью интерьеров, мебели и декоративных элементов.
Этот объект будовы представляет интересный или великорусский гезамскунстверк.
Говорит другой противник сноса гостиницы, скульптор Ян Карус. Среди специалистов нет единства в оценке культурной ценности здания. Одни настаивают на том, что бетоновая постройка не вписывается в квартал дорогих вилл. Другие обращают внимание на то, как прекрасно гостиница сливается с местным ландшафтом.
Почти 4 десятилетия режиссер-документалист Елена Трещикова собирала материал для своего фильма «Хроники. Личная вселенная». Объективы кино и видеокамер запечатлели 37 лет, прожитых обыкновенной чешской семьей. Будние праздники, рождение детей, личные переживания, разочарования, успехи и все это на фоне беспрестанно ускоряющегося пульса жизни страны. Сегодня мы вернемся к рубрике «Премьера», которая состоялась в январе 2012 года. Богема.
Яка буде? Ано, яка буде наша будущность? Bude taková, jakou si ji sami vytvoříte. To záleží především na vás.
Каким будет будущее? Оно будет таким, каким вы его создадите. Все зависит только от вас, заявляет героиня одного из старых чехословацких фильмов. За 50 минут на экране пролетает почти 4 десятилетия жизни семьи Яны и Петра Кетнеровых, друзей режиссера. А главная часть истории, сотканной из авторской хроникальной съемки, кадров семейного киноархива и отрывков телевизионных новостей, повествует о приходе на свет, подрастании, взрослении и мужании их сына Яна Гонзе. Конвой служит страницей дневника, который отец семейства Петр Кетнер начал вести в день свадьбы 2 мая 1974 года.
5
августа 1974 года к нам пришла Янина подруга Хелена и сказала о том, что хотела бы снять фильм о рождении нашего ребенка. Сначала Яна не хотела, но потом сказала, что согласна.
Мне всегда было любопытно, что же со мной произойдет, когда я узнаю, что жду ребенка. Изменится ли что-нибудь? Появятся ли особые ощущения? Это огромная радость, но неожиданностью она не стала. Я хотела ребенка и всегда надеялась, что он у меня будет.
Гонзик родился 25 октября 1974 года в 5 часов утра. Весил 3 килограмма 600 граммов. Ну, а ростом был 55 сантиметров.
Пять годин се нам народил. То є тен Гонцик. А так то всехно зачало. Зачал сем псарені.
Знам край, где златне рева, а поутник не туши.
Jaká bude? Ano, jaká bude naše budoucnost? Bude taková, jakou si ji sami vytvoříte. To záleží především na vás.
Celý to vzniklo tak, že já jsem kdysi dělala teda ten 15-minutový dokument.
Съемки этой 37-летней хроники начались с того, что я задумала короткий 15-минутный фильм «Рождение ребенка» и о том, как это событие влияет на жизнь женщины. Только потом в голову мне пришла мысль, что было бы интересно понаблюдать, как этот ребенок будет развиваться потом. На то время это было беспрецедентной идеей, да и технические возможности для съемок были абсолютно иными, нежели ныне. Сегодня каждый может себе купить камеру, если этого только захочет, и снимать. Тогда же все сопровождалось огромными проблемами, где и какую камеру найти, как организовать. Порой это удавалось с большими приключениями. Ну и, конечно же, не было даже представления, получится ли из этого что-то.
Представить, что с того одного будет, а если с того вообще никогда нечто будет.
Рассказывает режиссер Хелена Трещикова.
Возможно, вы были удивлены множеством архивных кадров, сопровождающих рассказ. Это была попытка историю обыкновенной чешской семьи обрамить атмосферой времени. Мы искали знаки того периода, которые остаются неизменными, в определенном смысле придавая человеку уверенность, а также выбирали типичные символы постоянного развития, как символы неопределенности. Поэтому выбор пал на главную постоянную составляющую нашей жизни – Карла Готта. Я думаю, что все могут с этим согласиться. Это так и всегда так будет.
Добавляет с улыбкой автор фильма.
Ну, а в качестве символа неопределенности мы выбрали космос. Человечество всегда хотело добраться куда-то дальше и выше, что-то попробовать и чего-то достичь. Одновременно это созвучно и с целью, которой мы добиваемся, создавая фильмы. Ну а еще этот символ созвучен с вопросом, постоянно меня преследующим. До какой степени человек способен справиться, смириться, свыкнуться или же противостоять свету, в котором рождается, который не выбирает, и ему приходится в нем жить.
Он замалует сами космонавты, чтобы быть Гагарином.
Гонзо рисует одних только космонавтов, хочет стать Гагарином. В школе наконец-то начал немного стараться, сказала товарищ учительница. Пятница, 17 ноября 1989 года. Мы купили палас в гостиную.
Предполагаю, что вы мне не навергли, чтобы вам я лгал.
Гонза решил, что в школе ему уже хватит. Провалился по 4 предметам.
Пропадает 4 предмета.
С ним всегда были проблемы. Он был единственным, кто меня довел до слез. Начал быть неорганизованным во всем, в ощущениях, в чувствах.
Лето 1999 года. Во время возвращения он вместе с другом был арестован в Румынии за марихуану.
Доброе рано, Европейская Уния!
Когда же Гонзе исполнилось 18 лет, он исчез. Уехал путешествовать по миру. Никто не знал, где он. Вопрос висел над проектом, удастся ли как-то его завершить. Но я себе сказала, раз уж в идею все инвестировали столько усилий, то его надо как-то закончить. Гонза сел в Испании, и мы начали вновь организовывать съемку. И в этом случае было снято множество материала, которые в фильм не попал, так как не западал в мозаику. В общем, приключения от начала до конца. 37 лет приключений, а самым главным стала работа в монтажной студии.
Рассказывает режиссер фильма «Хроники. Личная вселенная» Елена Трещикова.
Естественно, множество интересных моментов, отраженных в дневниках семьи Кэтнеров, в фильм не попало. Это же огромное количество тетрадей, из которых приходилось выбирать моменты, созвучные с главной историей, рассказываемой в фильме.
Happy birthday, my Gonza. Happy birthday to you.
Нефунговали уполне такая талинка тех архивов.
Не всегда воедино сливались архивные кадры, повествующие о событиях в стране и хроника жизни семьи. Проблемы возникали и со многими отрывками, снятыми во время приездов Гонзы в Чехию. Его жизнь проходит в Испании, а снятые здесь кадры оказались вовсе нетипичными для него, как и сами приезды к родителям. От некоторых кадров пришлось отказаться. Изначально мне казались интересными кадры, снятые с дочерью Кэтнеровых и ее семьей, с ее маленькой дочкой. Они копировали сцены из моего фильма «Чудо», что казалось интересным, но потом все рассыпалось, создавалось впечатление каши.
Сложность в том, поделилась режиссер Елена Трещикова секретами создания документального кино во время презентации картины «Личная вселенная» журналистам, что к документальному фильму никогда не делается настоящий сценарий. Перед каждой съемкой режиссер лишь пишет небольшой конспект того, о чем хочет спросить своих героев или какой момент он намерен запечатлеть из их жизни. Что-то из этого потом окажется удачным, а от некоторых фрагментов приходится отказываться, так как они просто не сходятся с остальным материалом. Настоящий сценарий возникает уже только за монтажным пультом.
После каждой съемки я обычно делаю ее конспект и возвращаюсь к отснятому перед началом очередного этапа. Вспоминаю, что уже произошло, и придумываю следующие ситуации, которые хотела бы запечатлеть. Но весь материал остается в сыром варианте. Монтирую я только тогда, когда работаю над финальным вариантом картины.
Заниматься фильмом «Хроникой» Елена Трещикова начала, когда училась в институте. У нее была потребность фиксировать, как течет время. Первой попыткой стал фильм об одной деревне, которая должна была исчезнуть, так как на ее месте строили водохранилище. Все начиналось с момента, когда деревня еще стоит на своем месте, живет своей жизнью, потом приходило постепенное увядание, а в финале оставалась лишь водная гладь, под которой деревня исчезла. Все произошло лишь за один год. Фильм о том, как женщина меняется, когда становится матерью, тоже снимался в течение года. Тогда-то и пришло понимание феноменальности времени и возможности кино запечатлеть его течение. А уже абсолютно сознательно и целенаправленно заниматься фильмом «Хроникой» или «Цейтроферной съемкой», как ее еще называют, Елена Трещикова начала в 80-м, когда появился проект «Супружеские этюды».
Конечно, намного сложнее снимать фильм о людях, в жизни которых не происходит больших серьезных драм. Но это, с точки зрения режиссера, намного интереснее. Трудно снять повседневную жизнь так, как мы ее все знаем, и чтобы она была похожа сама на себя.
Я ведь сама не волнуюсь подобнее же.
Budoucnost to je velice relativní pojem. Budoucnost to je dnes o hodinu později, ale také za 300 let.
Večer do duší, znám kraj, kde vláček píská a čas tě nehoní. Už vím, proč se mi stýská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu kraj.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, найдете на сайте «Радио Прага» www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте русский@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.